дорогие друзья, сейчас на волнах православного радиоканала «Воскресенье» передача из цикла «Точка зрения», подготовленная корреспондентом Марией Заостровных.
Добрый день, дорогие друзья! В студии Мария Заостровных, и это очередной выпуск программы «Точка зрения». Сегодня своей точкой зрения на самые актуальные происходящие в мире события делится отец Макарий Маркиш, преподаватель Иваново-Вознесенской духовной семинарии, что в городе Иваново. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Начнем нашу сегодняшнюю программу со статьи, появившейся на сайте BBC. Артемий Троицкий опубликовал там свою статью под названием «На чем кончается Родина». В ней он размышляет о том, что же такое Родина, и вот последний абзац я вам сейчас зачитаю. Итак, цитата из Артемия Троицкого. «Родина – это не футбольная команда, за которую азартно болеешь, даже если она играет ужасно, грубит и жульничает. Это куда более серьезно. Любовь к родине может быть слепой. Хотя, наверное, зрячая все же лучше. Но принципиально важно, что такое для человека эта самая родина. Для меня это вечная Россия, ее удивительная красота и захватывающая культура. И никогда я не буду отождествлять понятие родины с государством и суетливой вереницей вождей и прислужников, то бесноватых, то вороватых, то один в один, как сейчас. В этом самом смысле злая судьба у России действительно исключительная». Это была цитата из Артемия Троицкого и его статьи «На чем кончается Родина». Все желающие могут с ней ознакомиться на ресурсе русской службы BBC. А на самом деле тема ведь очень серьезная. В последнее время очень многие блогеры, политики, да и вообще все, кому не лень, критикуют действия и саму персону как патриарха Кирилла, так и Владимира Владимировича Путина. Многих не устраивает его режим, я имею в виду режим Путина, многих не устраивает внешняя политика нашей страны. И вот в связи с этим мне хотелось бы спросить у вас, батюшка, как вы считаете, родина и государство – это одно и то же, или все же это какие-то разные вещи? И можно ли тогда ненавидеть государство и любить свою родину? Вот как в данном случае нам говорит Артемий Троицкий. Кстати говоря, кроме него так сейчас очень многие делают и притом открыто заявляют о своей позиции. У нас и из страны сегодня очень много людей, к сожалению, уезжает с криками о том, что я не хочу жить по режиму Путина. Так вот, режим Путина, батюшка, это тоже родина?
Вопрос очень интересный, который нам предстоит обсудить, глубокий, актуальный для сегодняшнего дня. И мы его, как полагается, с серьезными вопросами, мы его разделим на две части. Первая часть будет касаться господина Троицкого и его команды, его компании. А вторая часть уже будет касаться России, государства и Родины. Правильно совершенно, потому что путать нельзя одно с другим. И вот начнем с источника. Мы прочитали эту заметочку господина Троицкого на странице русской службы BBC. Каждый здравомыслящий человек должен отдавать себе отчет в том, что этот источник, эта страница организована, финансируется и направляется кем? Врагами России. Да, врагами России в информационной войне. Задача их причинить вред нашему народу, нашему государству в целом, по отдельности, как ни крути. Спрашивается, надо ли нам этот материал изучать? Надо ли нам обращать на него внимание? Вот моська лает на слона, мы это знаем, а слон идет и на нее внимания не обращает. Вот если бы слон бы обернулся, бы что-нибудь бы моське сказал, там ногой топнул или хлопнул, вот тут бы моська была наверху блаженства. Вот слон этого не делает, и мы не должны делать. Неужели у нас нет другой информационной среды, нашей собственной, которую мы знаем, и которой мы доверяем, и которой мы сами общаемся, мы сами создаем? Держитесь подальше от этих выгребных ям. Наша страна свободна. Мы не запрещаем никому ничего читать, мы не запрещаем господам Троицким существовать в нашей стране, пока и поскольку они не нарушают законов. Но, будучи свободными, мы должны этой свободой распоряжаться с разумом и держаться от этого дела подальше. Теперь вот смотрите, даже интересно, вы сами говорите, многие сейчас недовольны нашим режимом, нашей властью там и так далее. Ну, конечно, многие. У нас 140 миллионов человек в стране живет, ну уж, наверное, многие будут чем-то да недовольны. Вот удивляться-то нечему. Казалось бы, так оно и есть. А между тем, это как раз и есть наглая, бесстыдная, пропагандная ложь. Как сказал один из героев Михаила Афанасьевича Булгакова, поздравляю вас, товарищ солгавший. Вот можно это обратить непосредственно на редакции русской службы BBC и им подобным. Почему я так говорю? По очень простой причине. В самом деле в нашей стране в последние 25 лет происходят очень серьезные процессы восстановления после 70 лет большевистского рабства. Потихонечку происходит выздоровление, какие-то попытки реабилитации, восстановления сил. Естественно, что очень много всяких проблем, сложностей, болезней. Конечно, масса недовольных, разумеется. А последние примерно года два, и в особенности после путча в Киеве и ликвидации законной власти в Киеве, этот процесс консолидации российского общества, консолидации русских россиян вокруг своего центра, вокруг организационного центра, то есть государственной власти, государственной структуры, усилился. И, конечно, результат. Наши оппоненты с противоположного берега Атлантики, я говорю о ЦРУ, конечно, будут убеждать нас в том, что это ничего подобного, что это не так, что наоборот, что эта поддержка падает. Помните, был суд над хулиганками, которые устроили дебош в храме Христа Спасителя? Практически единодушная поддержка населения решению суда, кстати сказать, довольно мягкому. И со стороны этих самых вещателей зарубежных решение суда раскололо российское общество. Если бы это не было так смешно, то не было так грустно. Но грустить-то не о чем, собственно. Грустим мы только о тех, кто верит этому бреду. Вот, собственно говоря, пара слов об источнике информации. Теперь господин Троицкий. Я его не знаю. Как говорила моя бабушка, не знаю, не приведи Бог знать. И действительно, мало ли таких троицких на службе у ЦРУ. Военный бюджет России меньше, чем весь бюджет ЦРУ. Ну, конечно, наймут достаточное количество проходимцев из нашей многострадальной страны. А вот серьезная тема, о чем я говорил вначале, это тема нашей страны, нашего народа, нашего государства. Вопрос был задан, одно ли это тоже государство и Родина? Разумеется, нет. Отрицательный ответ самоочевиден. Государство мы видели, княжество великого князя Владимира, княжество великого князя Дмитрия Донского, Московского, царство кровавого тирана Ивана IV, царство благочестивого царя Алексея Михайловича, Романова, который потом подрастерял свое благочестие, царство, империя Петра Великого, человека крайне противоречивого, империя его, имперская его воля была весьма неоднозначной, противоречивой, и так далее, и тому подобное, вплоть до последних времен. Государство меняется непредсказуемым, резким, сумбурным, хаотическим образом. Народ остается. Это жизнь народа, это душа народа, которая существует столько, сколько существует сам народ. Она переживает разные эпохи и разные государственные структуры, да, разные государственные режимы. Так что здесь-то вопроса никакого нет, здесь все ясно. Добавить надо, впрочем, не только разницу за счет самих государственных структур и образований, но и за счет разницы внешних условий, за счет разницы разных ситуаций. Если мы вспомним, скажем, царствование императора Николая I, очень стабильное, ну, в чем-то даже застойное время для России. Но время действительно такое почти что безмятежное. Ну, не во всем, естественно, но во многом стабильное. И такую фигуру знаменитую той эпохи, как Александра Ивановича Герцена. Действительно, был оппозиционер, без всяких кавычек, и противник режима монархии, противник государственного строя российского. Ну и дальше продолжалось его противление впоследствии. В то же время вот, мы Герцена не отметаем, мы его не презираем, мы его не топчем ногами, как у нас наши некоторые делают в отношении некоторых деятелей российской истории. Нет, мы говорим, что это русский человек. Мы говорим, что это часть русской истории, часть русской культуры, пускай находящейся в оппозиции к власти. А если возьмем другую совершенно эпоху, эпоху 1941-1945 года, эпоху Отечественной войны, власть была в России, была власть, прямо говорим, антироссийская, большевистская диктатура, диктатура коммунистов, которые разрушили Россию в 1917 году, и диктатура которых продолжалась вплоть до начала 90-х годов. Эта власть была враждебна России, но в то же время, когда началась война, то Россия объединилась со своей властью. И те самые коммунисты, те самые карательные органы, о которых мы вспоминаем с такой болью и скорбью, и лично Сталин, кровавый тиран, стали во главе России, они были во главе России. И мы прекрасно с вами знаем, что люди шли в бой. Люди шли в бой не с именем Христа, а с именем Сталина и коммунистической партии. Это печальный факт, но это факт, это исторический факт, и он достаточно легко и понятно объясним, что в трудную минуту, в минуту страшной опасности, смертельной опасности, объединяются тюремщики и заключенные. Они, это их тюрьма, это их общий дом. Хотя это и тюрьма, это очень плохо, что это тюрьма. Но это, тем не менее, общий дом, и его надо защищать совместно. Теперь посмотрим сегодняшнюю жизнь. Объективно говоря, нет ничего общего с коммунистической диктатурой. Ну, опять как ничего общего. Тоже некоторые тут начинают выкидывать коленца. Вот примерно так же можно сказать, есть ли что-нибудь общее между сегодняшней Германией и Германией нацистской. Скажут, ничего подобного нет. Ну как же, а вот дороги те же самые остались. Строил Гитлер, а сегодня по ним ездит. Ну скажут, прости меня, ты дурак, что ты говоришь такие вещи. Дорога дорогой, а государство государством. Приблизительно тот же самый уровень обвинений, уровень разумности обвинений современной России в том, что она якобы восстанавливает, значит, вот большевистскую диктатуру. Но мы народ очень терпеливый, знаете, толерантный, увы. И этот бред, который нам в уши вливают наши противники, почему-то тенденция есть слушать. Итак, современная Россия, современное государство российское устроено демократическим путем. Не лучше и не хуже, чем у наших геополитических оппонентов. Замечательному деятелю, британскому политическому деятелю 20 века Уинстону Черчиллю принадлежит очень хороший и четкий афоризм, касающийся демократии. Демократия, писал Черчилль, это худшая из всех форм правления, за исключением тех, которые мы опробовали в прошлом. Вот разбирайтесь. Я не могу сказать, что это применимо к России, и вообще не уверен, прав ли Черчилль, но характеристика демократии достаточно яркая и правдивая. Так сказать, применимая на практике. Вот она у нас сегодня есть, и ничего другого на сегодняшний день, лето 2014 года, у нас нет и быть не может, и быть не должно, так скажем. Ну, могут нам предложить цветную революцию, могут нам предложить Майдан, могут нам предложить стрельбу на улицах, могут нам предложить гражданскую войну, истребляющую наших братьев и соседей на Украине, могут нам предложить вооруженные перевороты кровавые, которые мы видим везде и повсюду по всему свету. Это есть. Вот это да, это бывает. И за это наши геополитические оппоненты готовы заплатить немалую цену. Но мы этого не допустим. И по этой причине мы, Россия, сегодня, как было сказано, консолидируемся вокруг нашего государства, признавая очень ясно, что это не одно и то же, но признавая в то же время, что этот союз между народом и государством надо укреплять и надо поддерживать, и надо словами апостола Иоанна держать то, что мы имеем, иначе мы потеряем все.
Спасибо вам за такой подробный ответ, а мы двигаемся дальше. В ГУМе выстроилась очередь за футболками с изображением Владимира Путина. В московском ГУМе выстроилась многочасовая очередь желающих купить футболки с изображением президента России Владимира Путина. В коллекции 15 моделей с фотографиями президента и надписями «Нас не догонят», «Привет из Крыма» и так далее. В очереди за футболками можно было встретить как обычных жителей Москвы, так и знаменитостей. Впервые коллекция бренда с президентскими футболками поступила в продажу в июне этого года. Тогда за сутки было продано более 5000 штук. Об этом сообщает BBC. Футболки с изображением президента России уже успели примерить и ряд зарубежных звезд, например, актер Микки Рурк и актер и сейчас музыкант Стивен Сигал. Последний вообще, кстати говоря, имеет российские корни. У него, по-моему, бабушка была из России и активно поддерживает Россию, Российскую Федерацию, президента страны Владимира Путина, о чем заявляет открыто. И вот, кстати, совсем недавно на одном из своих недавних концертов, который прошел в городе Севастополе, итак, футболка с Путиным как способ проявить патриотизм. Что вы об этом думаете, батюшка?
Ну, начнем с того, что я, честно говоря, не знаю. Вот Стивен Сигал, я слышал это имя, но и не более того. И абсолютно меня не интересует, какие он фильмы снимает, что он там себе изображает, кого он там играет, хороших ли людей, плохих. Если он, как сказано, друг России и оказывает нам поддержку, на свои, дает концерты какие-то, приходят люди и знакомятся с ним, и видят его дружественное, открытое, благоприятное отношение к нашей стране, ну, прекрасно, очень рад за него. Если он был бы противником нашей страны, каких тоже немало, увы, ну, я был бы огорчен. Вот и все. Иных никаких контактов, связей, рассуждений, размышлений о том, что этот великий киноактер, какую он купил футболку, что он на себя надел, футболку или носки, или подштанники, и какого цвета, и как это все произошло, у меня нет ни малейшего интереса. И я надеюсь, что и у вас тоже его не будет, когда вы подумаете о том, все-таки, что нам, какого рода интерес нам предлагает современная так называемая культура, так называемый культ знаменитости. Вот если вы возьмете книжечку Антона Павловича Чехова, найдете там рассказик под названием «Радость», написанный уже почти меньше, чем полтора века назад, но больше, чем один век назад, в конце 19 века. И Чехов, как и всякий великий творец, литератор, это в известном смысле пророк. И вот этот рассказ крошечный, это, безусловно, пророчество о культе знаменитости. Если вы не помните этого рассказа, я напомню кратенько. Молодой чиновник поздно ночью врывается в квартиру, в дом своих родителей, прыгая буквально до потолка от радости. Что случилось? Огромная радость. Он размахивает газетой и говорит буквально: смотрите, смотрите, вот ведь газета, ведь в газетах пишут о знаменитых людях, а теперь написали обо мне, теперь обо мне будет знать вся Россия или весь мир, там я уж не помню. А что случилось? Вот обо мне написан целый фельетон, а что? А вот как я в пьяном виде вышел из трактира и попал под лошадь и получил оглоблей по голове и был доставлен в бессознательном состоянии в полицейский участок. Вот радость, вот событие, вот действительно жизненный триумф. Надо сейчас ночью пойти разбудить всех друзей и знакомых, им об этом рассказать. Тогда эта картинка выглядела жуткой карикатурой, и все покатывались со смеху. Сегодня уже не будут покатываться со смеху, потому что так и живут люди. Вот на этом культе знаменитости, кто, что, актер, спортсмен, кто кому въехал в морду, кто кого, у кого увел жену, кто попал под суд, кого оправдали, кого засудили. Какие-то вот людей в силу вытравливания, исчезания подлинного содержания жизни возникает вот такое помойное, мусорное содержание жизни. Мусор в человеческой голове. Несколько лет тому назад, уже давно, сколько лет, лет 15 назад, в Соединенных Штатах один спортсмен обвинялся в убийстве своей жены. Ну, очень печальная история. Ну, жалко, погиб человек, там, другой попал под суд, все, тяжелый случай. Но именно в силу вот этого вот культа знаменитости телевизионные каналы были переполнены прямыми трансляциями из зала суда, которые были разрешены. Вся Америка смотрела передачи из зала суда. Уголовный процесс, ну что тут, печальное дело. Нет, все приклеивались к экранам и смотрели, как этот, ну, он негр был, этот спортсмен, а его жена белая была убита. В силу утраты достоинства человека, утраты его подлинной ценности, его жизни, его личности, его интересов, интересов духовных, интересов гражданских, интересов профессиональных, интересов семейных, интересов культурных, в конце концов, экономических. Человек превращается в какое-то растение, которому подливают разного рода удобрения. И вот эти удобрения несчастная человеческая душа и вбирает в себя. Удобрения, сами понимаете, это органические удобрения, это отходы человеческого организма. Вот чтобы нам не кушать этих отходов человеческого организма, а питаться чистой, духовной, гражданской, национальной, исторической и так далее пищей, питать этой пищей свою душу, вот для этого культ знаменитости надо выкинуть вон, избавиться от него. И нынешняя политическая, гражданская, историческая ситуация, в которой мы находимся, наше противоборство с нашими противниками нашей страны, усиление конфликта, который всегда был, естественно, но сейчас вот он усилился, способствует этому. Рост патриотических настроений, рост неприязни к влиянию, воздействию западных стран приведет, я убежден, к тому, что и культ знаменитости туда же уйдет, куда уходят всякие другие гадости, нам воспринятые нами в свое время из так называемого постхристианского мира. Итак, кто какую футболку хочет, тот такую и носит. Кто с изображением Путина, кто с изображением Медведева, кто с изображением своего соседа или соседки, а кто с собственным изображением.
А, батюшка, а вот вы сами хотели бы иметь у себя такую футболку с изображением президента?
Вопрос очень хороший. Я футболок себе никаких не покупаю, потому что я, как священник и монах, ношу подрясник и рясу. А нижнее, так сказать, белье, какое у меня есть, ну, иногда на них в силу каких-то случайных обстоятельств оказываются некоторые картинки. Но картинки эти никто не видит, именно потому что футболка спрятана под подрясником. Открою вам секрет, раз уж разговор зашел на эту тему. Да, у меня есть футболка с изображением герба Вичугского района Ивановской области. Получил я ее в качестве приза за участие в соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки и перетягиванию каната. Участвовал в этих соревнованиях, когда у нас был молодежный лагерь, патриотический лагерь, несколько лет тому назад. Вот. И никто не знает, что у меня такая футболка есть, я вот вам рассказал.
Спасибо, батюшка, большое, что поделились такими подробностями с нами, а мы идем дальше. И последняя на сегодня новость, которую обсудим, тоже из области политики. Никуда мы сегодня от этого не уйдем. Итак, накопительные пенсии отправлены в Крым. Как следует из заявления главы Минфина Антона Силуанова, суммы накопительной части пенсии, которые были заморожены по решению властей в 2014 году, не предполагается возвращать гражданам. Источников для этого нет, никто не собирается эти деньги возвращать, потому что эти деньги пошли на Крым, а на антикризисные меры. Сейчас, пока этот ресурс есть, скорее всего, пойдет на поддержку программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя, заявил господин Силуанов. Вот, батюшка, знаете, я, наверное, сейчас скажу очень страшную вещь, но в моей жизни ничего не поменялось от факта, что Крым теперь наш. Я понимаю, что это исторически наша земля и все прочее, но почему я должна платить из собственного кармана за то, что одни неизвестные мне люди решили войти в состав России, а другие сказали им давайте. Я лично не принимала решение в этом вопросе. Так почему я теперь должна за это платить? Пусть платят те, кто принимал такие решения. Почему мы сейчас всей страной должны рассчитываться за чьи-то чужие решения?
Вот по-гречески есть два слова. Димос и охлос. И, соответственно, в русском языке есть два слова политического словаря. Демократия и охлократия. И нам бы, русским людям, россиянам, жителям России, надо бы очень хорошо эту разницу усвоить. Потому что те, кто эту разницу не усвоили, имеют у себя майданы, войны гражданские, кровь, разруху и большую и обоснованную радость по этому поводу из-за океана. Так вот, чтобы у нас по нашему поводу не было этой большой радости из-за океана, нам надо видеть разницу между охлократией и демократией. Димос – это народ, а вот если посмотреть словоупотребление внимательно, который связан со страной, с местом. Даже можно, само слово «димос» может означать и место, и страну. Это люди, которые осознанно отождествляют себя со своим, ну, в Греции это был полис, город, в наше время родина, страна. Это граждане, вот такие «димос». «Охлос» – это толпа, это бесформенная и неукорененная толпа людей. неукорененные ни в чем, не имеющие никаких корней, никаких мотиваций, никакой мотивирующей силы, которая их как-то структурирует, которая их привязывает, присоединяет к чему-то. И вот действительно есть две формы власти, две формы правления, ну, две формы государственного устройства. Демократия и охлократия. И вот когда охлос, толпы, конечно, никем организованные, только немножко подогретые нашими политическими оппонентами, недавно совсем бывший посол в России Макфол прямо признал, что да, разумеется, Соединенные Штаты платят деньги напрямую так называемой в кавычках оппозиции для дестабилизации режимов в странах, окружающих Россию, ну и в некоторых других странах также. Вот эти охлос, эти толпы, подогреваемые зарубежными средствами, становятся хозяевами положения. Нам это нужно, нам это совершенно не нужно. Вот возвращаясь к вопросу о финансах, распределение финансовых потоков, управление фондами или средствами, которые находятся в распоряжении государства, ведает соответствующие государственные, опять-таки, учреждения, определяемые законами Российской Федерации и определяемые их должностными обязанностями. Если бы мы в данном конкретном случае было бы какое-то нарушение закона, ну, конечно, это мимо нас бы не прошло. Никакого противоречия с законами Российской Федерации в том или ином распределении тех или иных материальных ресурсов не происходит. Если мы или вы, или кто-то этим фактом недоволен, милости просим, ковровая дорожка, создавайте свои политические партии или вступайте в действующие партии, организуйте людей, выбирайте своих депутатов в законодательное собрание, меняйте законы или меняйте правительство, меняйте приоритеты, бюджетные приоритеты, и флаг вам в руки, вы получите определенные результаты, если у вас это получится. Скорее всего, у вас ничего не получится, я заранее предупреждаю. Потому что вот этот вот элемент недовольства, не желаю, мне не нравится, почему туда, почему здесь построили дом, а не там построили дом, почему провели Олимпийские игры, почему там еще что-то такое, деньги направляют в такой-то государство, в такой-то район, а из такого-то забирают, с такими-то налогами нас облагают. Вот когда это под личиной, под соусом каких-то экономических требований просто-напросто выползает, пузырится человеческое недовольство, неприязнь, злоба, вот самое правильное слово – это злоба. В условиях нормального государства она, понимаете, лопается, как мыльные пузыри. Если есть какие-то реальные социальные, гражданские идеи, устремления, задачи, которые требуются решать на политическом уровне, ну, вот мы видим, что они решаются. Да, за последние, к примеру, приблизительно 15 лет мы видим реализацию ясной политической задачи. Восстановление России, российского государства, русского народа внутри этой, внутри российского государства, восстановление его достоинства, его самосознания, противодействие враждебным влиянием из-за рубежа и внутренним тоже враждебным влиянием, которых предостаточно, и медленное, упорное, далеко не всегда успешное, но тем не менее ведущаяся борьба за наше национальное возрождение. Вот это происходит, действительно, это мы видим. Далеко не всем это нравится, подчеркиваю. Может быть, некоторые недовольны, что эта борьба идет недостаточно быстро, недостаточно успешно, тоже верно. Но так или иначе, надо быть демократами, нельзя быть охлократами, нельзя поддерживать охлократию, нельзя затуманивать свое сознание, уравнивая одно с другим. Мне не нравится, не нравится. Вперед поступай в политическую жизнь, и там действуй. А вот просто языком молотить, требовать, топать ножками, махать ручками, это не пройдет. Это проходило, к сожалению, на Украине многократно, несколько раз проходило в некоторых других государствах в сопредельных, и в наших, и в бывших государствах, ну, бывших элементах, частях Российской империи, вот нынешних наших соседей, так называемого ближнего зарубежья, и в других государствах, но у нас это не пройдет, я уверен.
Ну что ж, действительно, не будем причитать и топать ножками, а, пожалуй, поблагодарим вас за такие подробные ответы. На сегодня все, и мне осталось только напомнить, что в сегодняшнем выпуске передачи «Точка зрения» принимал участие отец Макарий Маркиш, преподаватель Иваново-Вознесенской духовной семинарии, что в городе Иваново. Спасибо вам, батюшка, за то, что нашли время поучаствовать в нашей передаче. Всего доброго и до новых встреч.
Всего вам доброго.